Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Так размышлял еще в начале 10-х годов 20 века Константин Циолковский, выдающийся ученый, изобретатель, инженер и философ. Он скончался 19 сентября 1935 года. До полета первого человека в космос было еще 26 лет. Циолковского считают основоположником современной космонавтики. Ученый разработал конструкцию первой космической ракеты для исследования безграничных мировых пространств. Пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, прототипов многоступенчатых ракет. Построил аэродинамическую трубу, придумал схему поезда на воздушной подушке, цельнометаллический аэростат и многое-многое другое. Широта и изумительное богатство творческой фантазии соединялись у Циолковского со строгим математическим расчетом. Сегодня поговорим об этой легендарной личности, Константине Циолковском, о вкладе, который он внес в современную космонавтику, аэронавтику и другие науки. У нас в гостях президент РОАИПАН, академик РАК имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования, доктор технических наук, профессор Московского авиационного института Владимир Мельников. Владимир Павлович, приветствую вас.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя беседа у нас с вами посвящена Константину Эдуардовичу Циолковскому, которым является, я бы сказал, основоположником не только русской космической программы и, завоевания космоса, но и в том числе во всем мире. Именно эта тема, она очень многозначительна, она очень широка, и последующие этапы успешного освоения космоса, которые начались именно с советской территории, то есть с территории России, и вот продолжаются еще до сих пор уже в соперничестве со многими странами нашей планеты. Я хочу только отметить, что вот трудности, которые создаются в мире, а они создаются из социально-экономических, климатических, планетарных каких-то взаимодействий, они часто отражаются на характере исследователей, на характере тех гениев, которые у нас все-таки Земля, и в том числе, прежде всего, русская Земля, она все-таки рождает. И вот здесь, в данном случае, личность Константина Эдуардовича Циолковского, это, собственно говоря, тот самый посыл, который определен, очевидно, вот не только генетическими возможностями развития людей на Земле, но и в том числе и характеристическими возможностями, то есть характером жизни, характером отношений. И после этого появляются, я бы сказал, очень важные, черты этого характера, который дает возможность заглянуть не только в прошлое и в настоящее, но и в будущее человечества. А вот благодаря именно Константину Эдуардовичу все-таки мы все обратили свой взор в космос. И в космосе мы видим эту апробацию всего человечества Земли как одно из очень важнейших направлений. Даже вот в рамках наших академических исследований эта апробация проходит, я бы сказал, поступенчато, эволюционно осваивается вокруг космического пространства и в том числе пространство взаимодействия Земли с планетами и на Земле тоже. Мы даже говорим, что вот развитие, которое заложил импульс развития, который заложил Константин Эдуардович, он, собственно говоря, продолжается в стенах наших академических взглядов, и к нам поступает очень много контактов и связей с другими академиями, с другими организациями, которые занимаются так или иначе космосом. То есть вот вселенский подход к вопросу теоретического и практического обоснования развития человечества, этот вселенский вопрос как раз и был поставлен Циолковским. Я хочу отметить следующее, что вот, вы понимаете, он оказался, в общем-то, в тяжелом положении. Сын лесника и в то же время получивший в 10 лет после скарлатины осложнение на слух, потерял слух, а слух — это одно из пяти наших так называемых свойств общения с окружающей средой. Тем не менее, он нашел в себе силы для того, чтобы развить свою любознательность, развить желание развивать, дальше потом заниматься совершенно новыми вещами. Ну и сконфигурировать даже себя лично. По той причине, что если в 10 лет ты оглох, то в этом случае как тебе дальше жить и как дальше развиваться? И вот это вот как раз послужило, очевидно, его вот этому самому, самоорганизации, его самоорганизации, для того, чтобы решить проблему дальнейшего функционирования его как человека. А тут оказалось еще, что он необычайно талантлив был с точки зрения механики. И он начал заниматься аэромеханикой, это полетом, то есть самолетов, и автожиров и так далее. В то же время он преследовал мысль, что и первые его работы, которые прошли в начале прошлого века, это были посвящены вопросам непосредственно работы космических полетов с помощью газодинамических систем приборов. То есть имелось в виду ракет, прежде всего, и самолетов. Мы уже потом стали применять ракетные системы для самолетов, но это был тоже первый посыл, который дал Константин Эдуардович.
Владимир Павлович, вот мы говорим, что благодаря Циолковскому в дальнейшем, да, человечество познало, ну, космос, то есть запустили ракеты и так далее, и так далее. А благодаря кому или чему Циолковский вот обратил свой взор на космос? Были какие-то уже на тот момент труды, какие-то наметки других ученых?
Да, конечно. И были, я бы хотел сказать, были и достаточно значительные. И на Западе, то есть в Европе, развивал целое направление воздухоплавания. А воздухоплавание требует обязательно изучения аэродинамических свойств. И была даже уже создана на рубеже 20 века, была создана теория гидроаэродинамики. То есть понимали, что истечение вод и воздуха это есть одно и то же, имеет одну и ту же теоретическую основу. В частности, часто определяют как уравнение Бернули, считающееся в реализации которого можно просчитать и сопротивление этому движению, и в то же время силовые варианты. Но что удивительно, что я хочу сказать, анализируя в том числе элементы полета неопознанных летательных объектов, я в свое время был заведующим, значит, президентом Академии уфологии, так вот, анализируя материалы, я увидел, что есть возможность эту аномальщину, то есть, как ее назвать, или аномалистику, то есть, направить на создание новых типов и летательных аппаратов, и транспорта, будущего транспорта. Это вот как раз те самые элементы, которые закладывал непосредственно Циолковский. И вот здесь, когда он сам себя обозначил, ему помогли, конечно, его отец, отправив в Москву его на 3 года для изучения, значит, материалов и изучения статей и научных наследий других, а это Жуковский, Чаплыгин, это как раз 90-е, 80-е годы, еще 18 века.
При этом Циолковский самостоятельно все это изучал?
Да, он изучал, да, самостоятельно.
Не в каком-либо учебном заведении?
Нет, он поехал в Москву, отец ему оплатил, он 3 года сидел в этой самой библиотеке. Библиотеках? И изучал эти материалы. То есть он сформировал свое воззрение на основе работ, которые были. Естественно, он и пытался, наверное, иностранные работы все-таки. Ведь я, правда, не знаю, то есть я не изучал, я не историограф его наследия, а просто-напросто вот то, что есть, нам известно. Но еще такой момент. Вы понимаете, начало 20 века – это бум авиационный, это бум ракетный, бум освоения не только нашего атмосферы, но и бум освоения космоса. Этот бум как раз способствовал тому, что ряд направлений, которым предсказывал Константин Эдуардович, эти ряд направлений начали превращаться в определенные ступени развития. Ведь если мы дети космоса, а так вроде бы дети Вселенной, как биологические существа мыслящие, то в этом случае нам дается только всего лишь возможность осмыслить. И вот да, Константин Эдуардович говорил о том, что воля, мы, говорит, живем под волей космоса. Вот какая воля захочет в космосе, то и будет. И практически дает нам возможность эволюционно освоить эту волю космоса. Мы, правда, интерпретируя и говорим о высшем разуме, это тоже один из элементов, и он подразумевал это. Он был и верующим человеком, и в то же время подразумевал, что да, в действительности есть какой-то посыл, есть какие-то задачи поставленные и возможности, на которых направляется разум человечества.
А как Константин Эдуардович Циолковский вот сочетал в себе и, значит, веру, и вот такой инженерный ученый подход, и, в общем-то, достаточно... в каком-то смысле негуманные идеи, когда он размышлял вот о том, как избавиться человечеству от неблагополучных элементов, назовем это так, убийц, насильников и так далее. Что, мол, можно было бы, наверное, их истреблять, там, чуть ли не расчленяя на атомы. Вот это в какую концепцию укладывалось? В рамках чего он делал эти размышления?
Дело в том, что в то время родилось на понятие благотворения. Творить благо. Это было понятие христианское. Кстати, магометанские то же самое, и, значит, и ислам, они тоже проповедуют благотворение. Ну, по-своему. Но так как христианство было основное на Руси, все дети были крещены. И обязательно в церковь несли младенца, только что родившегося. Его обязательно крестили. Крестили – это означает, что впитывали в него христианскую веру и, соответственно, стремление в единобожие. И отсюда получается, а оно всегда было направлено на благотворение. Другое дело, что во время революции, после 17-го года, вроде бы атеистическое канва очень сильно усилилась. Но, тем не менее, все равно, как видите, вернулась на круги своя уже даже в 90-х годах прошлого столетия. То есть по той причине, что так или иначе мы корнями связаны с божественными представлениями. И хорошо, что все-таки церковь, наконец, тоже поняла, что мы изучаем проявление Бога. Человечество в научном плане, проявление Бога, но не самого Бога. Хотя освоение божественного надо, по крайней мере, представить в том, что имеется, я бы сказал, в таланте и в памяти, в генетике человечества. Вот это вот есть. Он, да, совмещал. Совмещал, потому что ему, и он, кстати, ходил в церковь, это тоже известно, и носил крест у себя на груди. И я хочу сказать, что и не только он. У нас есть сведения, что и Королев, окажется, держал свои, извините, иконки у себя в шкафу. А уже это были 50-е, 60-е годы полетов. Он, правда, закрытым, но в то время был, ну, вот атеистическая программа коммунистической партии соблюдалась, но в душе человек все равно верил.
А как повлияло вот на научную деятельность изыскание Циолковского революция? То есть насколько он был востребован в царской России и не открылись ли для него новые возможности после прихода новой советской власти?
Вы знаете, достижение этих возможностей первоначально лежит в его самом процессе организации, самоорганизации. Когда он экстерном сдал на преподавателя, а это глухому человеку сдать на преподавателя физики, математики, геометрии, они разделяли тогда математику, значит, вот он стал преподавать в этом самом, в Боровской гимназии. Он получил экстерном, сдал этот курс для того, чтобы получить звание учителя. И он преподавал много лет, практически до конца своей жизни. Ну, в 32-м году он только отказался, получив повышенную пенсию. Но после революции его пригласили в Социалистическую академию России, Советского Союза. Было такое название. И он стал членом Социалистической, действительно членом. Его наградили орденом Трудового Красного Знамени за успехи в области изобретательства и в области развития наук, новых наук, на благо СССР, а теперь уже и России. То есть вот это там было определено на благо народов СССР. Это известнейшее положение. Вручали ему в Кремле. В 1932 году ему вручали вот это вот самое, в возрасте 60, вот ему он же умер в 70.
78
да?
Он умер.
Да, 78.
То есть значит, это было
в возрасте уже 75 лет, но вот как раз к 75-летию ему и вручили в 1932 году вот это вот орден Трудового Красного Знамени. То есть советское правительство понимало, что надо таких людей поддерживать, и практически тот музей, который есть в Калуге, он действительно хороший музей, интереснейший музей. И первые его модели, которые были там осуществлены, он пытался построить, прежде всего, цельнометаллический, так называемый, дирижабль. Но вот, как оказалось, исторически и его идеи и совпадали с идеей европейских разработчиков воздухоплавания. Ну, по крайней мере, немцы построили более 100 цепелинов. Один из них упал на севере при изучении севера. А то же самое это было, в то время материалы не позволяли решить проблему металлических материалов полетов. Сейчас это позволяет и с помощью пластика, и с помощью композитов и так далее сейчас это делать. Но все равно заглохшее было тогда воздухоплавание на дирижаблях, все-таки оно было развивалось. И он вредил тоже этим самым, кроме того, что ракетами еще. И у него есть проекты были и по ракетам. Он вообще был широкополосный, так называемый, взглядов широкополосных. То есть у него большая широта взглядов. Но вот одна из тех, что нам удалось эскизно при анализе транспорта будущего, а мы занимаемся тоже транспортом будущего, так вот при анализе НЛО, дискообразных аппаратов, вертикального взлета и посадки, значит, вот, и мы пришли к заключению, то есть, что можно реализовать ту идею, которую высказывал Константин Эдуардович, поезд на воздушной подушке. Вот практически мы давно знаем, что рельсовая система, она, в общем-то, архаична. Она идет еще с 19 века, построенная первая. 1843, по-моему, 45-й год было построено, кажется, железная дорога Москва, Санкт-Петербург. А потом дальше пошло. Железные дороги опутали всю нашу планету. А вот летать можно было бы только с помощью самолетов. Мы даже пришли к заключению, когда анализировали вот эти вот аномальные летательные аппараты. Есть у нас книжка «Аномальные летательные аппараты. Транспорт будущего». И я хочу сказать, я например, пришел заключение, что крылатая авиация – это ошибка человечества. С точки зрения аэродинамики, гидродинамики и существования аппаратов будущего в двух-трех средних вариантов.
А что значит анализировали вот эти аппараты? На основе чего?
Я сам авиационник. Я закончил Казанский авиационный институт именно по самолетостроению. И преподавал уже после сразу института, уже на заводе, в вечернем техникуме преподавал аэродинамику. И у меня были возможности проанализировать состояние аэродинамических форм, там все в этом, и энергетику. Вот, по крайней мере, то, что нам показывают инопланетяне, как говорится так, это существенно, и, в общем-то, в принципе, удалось собрать материалы, которые создают условия, что можно построить уже теперь, сейчас именно на Земле с помощью достижений земных, можно уже построить как минимум двусредный аппарат. Что и делается.
Двусредное, что это означает?
Это означает движение под водой и в атмосфере. Но можно говорить о трехсредных. То, что и делает, собираются делать, и американцы, конечно, немножко затаивают этот процесс. Ну, и у нас то же самое мечтают.
Трехсредное — это еще и в космосе?
Космос, да. И вход в космос. И обратно. То есть, в принципе, вот это всеми факторами, которыми НЛО обладает.
Так, а откуда мы знаем, что НЛО обладает этими факторами?
Это наблюдение. Но если хотите, я хочу сказать, примерно мы подсчитывали где-то в районе 2000-х годов, вот переход, 1 миллион наблюдений населения Земли неопознанных летательных объектов. Это не спрячешь 1 миллион. Можно как угодно относиться отрицательно к этому явлению, но оно существует. Оно существует, только оно выборочно. И у нас есть свои гипотезы, как они управляют и как они, что они делают. И у нас есть предложение по дальнейшему развитию, чтобы в будущем, так или иначе, транспорт должен быть мобильным. То есть это вертикально взлетающие, садящиеся, находящиеся в разных средах аппарат. Вплоть до того, что есть даже наблюдение, что НЛО уходит в солнечную корону. Обладая, то есть, высокотемпературной защитой. Есть такие варианты, которые можно осуществить.
Но мы начали с воздушной подушки и почему-то не продолжили развивать тему. Циолковский предлагал именно поезд. То есть не именно воздушную подушку, как
нет,
вариант шасси,
это
именно
он
поезд.
Только мечтал, но говорил. Он в своих книжке «Очерки Вселенной», у него есть книжечка такая, там он эту самую фразу говорил, и в том числе на поезда на воздушной подушке. Ну, я вам скажу прямо, что наиболее вот практичный вариант – это вот полет в желобе, мы его не скрываем. И его авторизировать, там еще патенты брать. Но он может быть осуществлен уже сейчас. И он может быть продуктивен. Вот особенно в таких северных широтах.
За счет чего он осуществляется, этот полет?
За счет этого самого поддува. Во-первых, это с точки зрения полета по определенным, вот в желобе полета на определенном расстоянии, без касания рельса. И потом скорости повышаются. Аэродинамика дает возможность решить до 500 километров в час. Сейчас китайцы создали железнодорожный транспорт у себя на заливах и Китайском море. Строили специально мостки, то есть вот, железнодорожные. Но они достигли максимально 300 километров. Так же, как и во Франции. 300 километров в час.
Там, по-моему, 300 с чем-то.
Ну, с маленькими. Я говорю о 300. Я не думаю, чтобы это... Там очень сложная система вибраций, динамика, и все равно придут так или иначе к аэродинамическим вопросам. А вот на воздушной подушке это дает возможность до 500 километров. То есть практически летательный аппарат.
А поддув-то за счет чего осуществляется?
Это за счет вентиляционных систем.
Так а откуда энергия берется для этого?
Энергия может быть по-разному. Можно сделать и так называемый струнный транспорт. Вы слышали про это, да? Струнный транспорт, он же везде тут. Троллейбусы, поезда, электропоезда и все остальное, да? Это струнный транспорт. Он берет из того, что есть. Можно, сейчас уже есть возможность его наработки. Мы с проектом ходим о трансформации солнечной энергии на Землю для движения летательных аппаратов, не только, любого транспорта. Но это уже есть пример.
Сейчас мы небольшую паузу сделаем, после нее вернемся в эфир. Владимир Мельников у нас сегодня в гостях, академик РАК имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования, доктор технических наук и профессор Московского авиационного института.
Спутник эрудита.